Глава вторая.
Аминь, глаголю тебе, днесь со мною будеши в рай. Лука, глава 23, стих 43. Юноша в простой одежде вышел из городских ворот Александрии и скорыми шагами пробегал некрополис, не обращая ни малейшего внимания ни на дивные пещеры, иссеченные в камне, ни на дивные картины, покрывавшие их стены. Эта невнимательность отнюдь не происходила от одной привычки, приучающей человека без удивления смотреть на все, но от того, что он был занят какой-то мыслью, которая ревниво отталкивала весь мир. Сильные страсти боролись на его лице. Мертвая бледность покрывала щеки. Иногда слеза тихо скатывалась, и он не замечал ее. Белое лицо его было чрезвычайно нежно, и когда он отбрасывал рукою кудри, падавшие ему в глаза, его можно было принять за деву. Большие черные глаза выражали особое чувство грусти и задумчивости, которое видим в юных лицах жителей Юга и Востока, столь непохожие на мечтательность в очах северных дев. Тут небесное, там рай и ад чувственности. Во взорах юноши проглядывал фанатизм, что-то восторженно-религиозное, принадлежащее его родине, колыбели христианского аскетизма и кенобития отшельников фиваитских, где самое умерщвление страстей превратилось в страсть. Удалившись несколько от города, юноша остановился, долго слушал исчезающий, раздробленный голос города и величественный единый голос моря. Господь вечно сливает в роковом супружестве песнь природы с криком рода человеческого. Виктор Гюго. Потом, как будто укрепленный этой симфонией, остановил свой влажный взор на едва виднеющейся Александрии. Александрия, Греция, возвратившаяся в Египет, памятник славы сына Юпитера Амона, надгробный памятник Клеопатры, засыпала в золотой пыли, в тумане света и жара. Усталое солнце томно погружало лицо свое в средиземные волны, раскаляя длинную полосу на море, которое готово было вспыхнуть. Несколько забытых, опоздалых лучей солнца играли на крестах храмов христианских. Александрия была тогда поклонница Христова, придавая чистой религии его свои неоплатонические оттенки и свою мистическую теургию Прокла и Аполлония. Уже храм Сераписа, Кёльнский собор мира языческого с своими сводами, галереями, портиками, бесчисленными колоннадами, мраморными стенами, покрытыми золотом, давно был разрушен, и колоссальная статуя Сераписа, на челе которой останавливался луч солнечный, не смея миновать его, была разбита и превращена в пепел. Но Александрия, еще сильная и могущественная, не лишенная прелестей, коими ее наделил Динократ, прелестей, коими нарядила ее Клеопатра, наряжая себя пышно и сладострастно смотрела на юношу, не предвидя, что скоро превратится в Искандери аравов. Грустен был взор юноши. Он говорил: «Мы расстаемся, я более не гражданин твой». Но ему было жаль Александрии. Тут он узнал жизнь, тут он любил, тут, может быть, был любим. Тут... Но какое-то страшное воспоминание пролетело по лицу юноши, какое-то угрызение совести, и он, обратясь к востоку, бросился на колени, и горячие слезы раскаяния сопровождали молитву его. Она была без слов, без мыслей, может быть, но она была истинна и глубока. Мысли и слова отняли бы всю духовность ее, так как они ее отнимают у музыки. Чиста и прелестна молитва невинности, как весеннее утро, как вода нагорного потока. Но в ней есть чувство собственного достоинства, требование награды. Дева чистая называет себя невестою Христа, невестою того, которого Соломон называл женихом церкви. Не такова молитва преступного. Рыдающий, поверженный в прахе, он алчит одного прощения. Его молитва раздирает его душу. В ней вся его надежда и вместе отчаяние. Он чувствует свою недостойность, но чувствует и безмерную благость Бога. Он боится, трепещет, уничтожает себя и возрождается, живет токмо в нем, в искупителе рода человеческого. Сильна и пламенна молитва преступника, как поток каленого металла, бросаемого из огнедышащего жерла к небу. И не для грешника ли создана молитва? Праведному гимн. Глава вторая. А. Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Евангелие. Окончив свою молитву, юноша встал, прощальным взором поцеловал Александрию и пошел далее. Темнело, и он, углубляясь в плоскую даль пустыни, едва был виден и исчез, наконец. На другой день проходил он к вечеру дикое и пустынное место и, казалось, еще не отдыхал. Шаги сделались тише, дыхание тяжелее. В темноте можно было разглядеть массу еще темнейшую, которая грубо и тяжело вырезывалась на небосклоне. Увидев ее, юноша собрал последние силы, удвоил шаги и вскоре подошел к каменной ограде. Вороты были заперты. Несколько раз подымал он руку, чтобы постучаться в окошко привратника, но рука не поднималась. Видно было, что поступок им предпринимаемый слишком изменял всю жизнь его. Слишком глубоким оврагом отрезывал все прошедшее от всего будущего. Раскаяние, негодование на свою слабость показались на его чертах, и он коснулся до окна. Трепет пробежал по его членам. Казалось, что стучат у него в сердце, и седая голова привратника два раза повторяла уже свое приветствие сонными устами и спрашивала о причине позднего прихода, прежде нежели юноша вымолвил: «Отец мой, иди к игумну, скажи, что у ворот стоит презренный грешник, что он умоляет принять его в монастырь, что он пришел обмыть ваши святые ноги и работать и трудиться». Седая голова исчезла. Слова какой-то молитвы коснулись ушей юноши. Потом послышались тихие шаги, которые звучали по камню. Потом все умерло, и ничего не было слышно. Каждый шаг чувствовал юноша в своей груди. Он делал его на поприще им избранном, и мысль, к которой он давно приготовлялся, теперь, казалось, была слишком сильна для его груди. Не так ли трепещет человек, ведя к алтарю свою возлюбленную? Юноша бросился на большой камень. Волнение его утешалось. Высокое чувство веры восходило, подобно солнцу, из возмущенных волн, освещая их, согревая, передавая им свой свет. Он отрешался от мира земного, он слышал глас Иисуса, призывавший его туда, в обитель любви и надежды, туда, где поют Бога чистые ангелы, где души праведных его видят, где между ними и покаявшиеся грешники. Долго сидел он неподвижен, склоняя голову на обе руки, покоем рассыпались его кудри. И в это время он, казалось, гармонировал и с мертвою тишиною пустыни, и с мрачною недвижностью монастыря, и с сухими печальными растениями берегов Африки, и всего более с своею родиною, Египтом, который однажды жил, остановился на своих обелисках и пирамидах и стоит, замерший на устах немою речью иероглифов. Проходят часы, нет привратника. По временам пронзительный вой шакала раздается протяжно и длинно, не встречая препятствий, подобно голосу военной трубы. Он ищет жертвы и вторит, не находя ее. Юноша ничего не замечал, но вот вблизи его быстрыми скачками, едва дотрогиваясь до земли, пронесся барс, легкий барс. Юноша содрогнулся, и немое гнетущее чувство одиночества овладело им. Ужасно чувство, с которым человек видит, что он оставлен всем светом, когда он невольно обращает умоляющий взор вокруг себя, зная, что никто не подаст ему помощи, и когда взор его встречает вместо Спасителя ярящиеся волны океана, улыбающийся взгляд инквизитора или взгляд без выражения палача. Первое движение юноши было бежать. Куда? Он сам не знал. Но вера в провидение остановила его. Он осенил себя крестом и спокойно сел на свой камень. Христианин победил человека. Ночь прошла, зарделся восток, но привратник не являлся. Уже ли он не исполнил просьбы юноши? Уже ли игумен не спешит утешить страждущего сына?